Приветствую, дорогие братья и сестры. Знаете, чего улыбаюсь? Потому что подумал, целый час есть, чтобы можно было проповедовать вот до 8, до без 10:08, потом помолимся. Нет, на самом деле вот история такая, что сейчас должен был выступать кто-то из воскресной школы, но там у них что-то не получилось. Мы будем читать из послания к евреям с 10 главы. С 19 стиха и по 25 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь. Этот весь отрывок, да и всю главу, 10 главу, будем касаться вот всей 10 главы, можно озаглавить, назвать так, «Путь новый и живой». Знаете, отталкивался от такого вопроса для себя, что вот люди хотят получить от религии, от хождения в церковь. И знаете, когда ехали вот сейчас праздник Пасхи недавно был, и с вечера смотришь в окно возле моего дома, недалеко церковь, как многие люди вот берут корзиночки, я понимаю, что там булки, куличи испеченные, и вот они несут в церковь. Вот что они хотят получить? Мы всегда говорим, ну это традиция так, но не только это. Вот мы прочитали из послания к евреям, вот когда они несли жертву на жертвенник, они ведь тоже что-то хотели получить от Бога. Люди хотят что-то получить от Бога, от религии, от хождения в церковь. Когда праздник Крещения 19 января, вы знаете, огромное число на Притыцкого, другие церкви, огромное число людей стоит в очередь, ведь они хотят принести воду, чтобы священник окропил эту воду. Но это так. Но что они хотят этим самым получить, вот впоследствии, используя этой воды, использование этой воды, вот что-то они хотят большего. И знаете, я выделил так, рассуждая об этом, вот выделяю три момента, три пункта. Они созвучны с той ситуацией, которую переживал израильский народ. Они созвучны с сегодняшним днем. И они даже созвучны с нашими ожиданиями, когда мы идем в церковь, когда мы идем в собрание, когда мы готовимся к участию богослужения. Первое, мы хотим получить кусочек счастья. Я, может быть, так обозначил этот пункт, ну что ли, философский. Но вот все мы хотим чуть-чуть здоровья, нам что-то надо, и мы несем это как нужду перед Господом. Что-то поправить в отношениях. У кого-то вопрос стоит с работой или поиском работы, у другого стоит вопрос о том, чтобы устроить личную жизнь и так далее. Масса вопросов. И казалось, вот найти бы чуть-чуть путь вот решения всего этих, всех этих проблем, это уже кусочек счастья. Я не говорю, что вообще 100% стал бы счастливым, но вот путь решения этой проблемы уже чуть-чуть ощущение счастья, вот умиротворение какого-то, какой-то надежды, какой-то радости. Даже чуть-чуть получилась вот радость от этого. Принимаем как благословение. Второе, человек желает получить свободу. Это свобода внутренняя от переживания, это свобода от угрызений совести. Можем смотреть дальше, это свобода от греха или от зависимости, в которую человек уже попал и не может избавиться. Это то, что давлеет изнутри и человека повергает в уныние, и понимает он, что сам он не может из этого выбраться, нету сил. нужна какая-то дополнительная помощь. И я представляю того израильтянина, который нес жертву, чтобы освободиться, чтобы дотронуться до этой свободы. С этими ощущениями мы идем и к хлебопреломлению тоже, и становимся участниками заповеди Господней, понимая свою несостоятельность за прошлый месяц или прошлое время. Так происходит в жизни. Нам нужен это дыхание этой свободы ощутить, глотнуть ее, чтобы внутренне освободиться и от совести, и угрызений совести, и от греха, чтобы Господь освободил и от зависимости, если она возникла вследствие греха человеческого. Третье, что люди хотят получить от Бога, приходя к Нему от религии, это перспектива. Вообще хотел сказать, просто получить будущее. Вот человек так Господом устроен, ему хотелось бы хоть бы на какую-то йоту, на секунду, на минуту дотронуться или переступить в будущее, чтобы узнать, что там, что в завтрашнем дне. Сегодня день открыт, но что дальше? Какая перспектива? Вот от моих действий сегодняшних, от того, что происходит сегодня, какая перспектива? Что будет потом? Что будет в завтрашнем дне? Что мне ожидать от происходящего? Человек всегда задавался, во все времена задавался этими вопросами. Израильский народ тоже задавался этими вопросами. Мы читали, почему я много обращаюсь сейчас к израильскому народу, к их истории. Что-то мы знаем из Ветхого Завета, что-то знаем из истории, что-то знаем из проповедей, из общих понятий, ориентиров. Мы читали этот отрывок вот из 10 главы. Он написан как послание к евреям. И потому вот те ощущения и переживания важно понять, чтобы понять и самих себя в сегодняшнем дне, наши какие переживания и наши какие ощущения. У них было понятно, они израильский народ, они принадлежат Богу, и перспектива такая, что Господь установит царство. Они жаждали вообще этого царства, Божьего царства. И когда пришел Мессия Иисус Христос, у них было такое вот ощущение, вот оно наступает, их долгожданное царство. Мы пошли за Господом, и открывается тоже перспектива, жизнь вечная с Иисусом Христом. И это тема тоже сегодняшнего дня. И это тоже занимает наше сердце и многих людей, особенно когда они сталкиваются с такими какими-то болезнями, непреодолимыми ситуациями. Что в завтрашнем дне? Что после смерти происходит? И часто вот люди в таких переживаниях задаются такими вопросами. Какая перспектива завтрашнего дня? И у израильского народа были такие три понятные направления, в направлении которых они должны, три пути или направления, вот как они должны двигаться, куда они должны были идти. Это закон, это жертва, это священник. Закон, который они должны исполнять, жертва, которую должны были приносить, священник как посредник между Богом и человеком, который все это должен был совершать. Они же ожидали тоже, чтобы Господь вмешался в их нужды, в их переживания. Иногда люди совершенно нерелигиозные на самом деле становятся в каких-то переживаниях, в ощущениях или в поисках счастья, в поисках здоровья. Они становятся очень религиозными. В прошлом месяце вместе с супругой проходили границу, израильскую границу. И знаете, вот абсолютно нерелигиозные люди, совершенно, казалось, вот нерелигиозные, я прислушивался, там спрашивают каждого, чтобы они хотели, что они будут делать в Израиле. И казалось, такие люди очень современные, нерелигиозные. И каждый из них начинал говорить, отвечая на этот вопрос, говорить, что он несет какую-то записочку, чтобы о своем здоровье, о здоровье близких, родных, чтобы оставить у стены плача, чтобы Господь Бог услышал. Какое-то время назад поднимался на гору Синай и сел рядом мужчина, человек, вообще далекий от религии, совершенно ничего не знающий, но ему кто-то сказал, а теперь он заболел. И ему кто-то сказал, что если он напишет это о своей болезни, и там надо подниматься всю ночь, 5-6 часов к рассвету прийти, и он там оставит на самой вершине вот эту записку своей болезни, и Господь там услышит и даст ему избавление, и он выздоровеет. Вы понимаете, какая вера, какой он для себя совершал подвиг, ему становилось плохо, ему там нет, его там и пытались как-то подталкивать и вести, и нести, чтобы он туда дошел. Он дошел, положил это, не знаю, он скрылся от всех, чтобы не видели, он где-то это положил и начал возвращаться обратно. Апостол Павел в этом послании к евреям говорит, в 10 главе начинает и говорит такой стих, первый стих: «Закон имеет лишь тень будущих благ». Иногда нас подталкивают к тому, и наша вера так подталкивает нас к этому, вот делай то, другое, подталкивает в закон, и ты будешь счастлив. Вот словно подняться на какую-то гору, сделать какое-то усилие, и это уже достижение и святости, и свободы, и счастья, и перспектива будущее откроется. До этого нету. А вот сделай 1, 2, 3 пункта, и все будет хорошо. Я не отменяю эти пункты. Христос, когда пришел, Он не отменил закон, но Он исполнил его. В этом есть разница. Здесь же в этой главе, говоря о жертве, 10 стих, 14, 10 глава, 14 стих, сказано о жертве, которую Христос принес. Иногда для нас звучит такое заключение человеческое, вот сделай то или другое, не закон. Но откажись от этого, откажись от еды, и ты обретешь свободу. Откажись от каких-то действий, ты обретешь счастье, и мир придет в твое сердце. И у человека отказывается от того, другого, но этого перспективы никакой нету. Вновь уныние, возвращается вновь на свои круги. И апостол Павел говорит о том, что совершил Иисус Христос, об этом пути новом и живом. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». 18 стих. «А где приношение, где прощение грехов, там не нужно приношение за них». 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». В этих словах, в этих стихах, которые мы читали о жертве, которую принес Иисус Христос с собою, о том, что Он совершил, сказано, показано для нас, что Он в совершенстве все совершил для нашего спасения и для нашего прощения. Нам не нужно здесь размышлять и думать, что к жертве Иисуса Христа нужно еще что-либо добавить. Прощение грехов совершилось в жертве Иисуса Христа. Христос не нарушил закон, но исполнил его. И конец закона иудейского в Иисусе Христе, так Слово Божие говорит и открывает для нас. И Он делает еще большее. В 16 стихе апостол Павел говорит: «Вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Это говорится об изменении сердца человека. Это не только исполнение правил. Теперь исполняем закон или каких-то придерживаемся правил, поступков, последовательности. Не потому, что это прописано в книге закона, а потому, что это в сердце моем. Потому, что я таков изнутри. Я хочу так поступать, я хочу так жить. Жертва Иисуса Христа – это не поиск каких-то свершений, который я совершаю в жизни, чтобы что-то получить. А это совершенное Иисусом Христом, подаренное нам. Сегодня мысль на утреннем собрании это звучало. Господь совершил победу, воскреснув из мертвых, и эту победу даровал каждому из нас. Это благословение в Его воскресении и в прощении грехов. Он умер на кресте, чтобы нам даровать свободу, чтобы нас освободить, чтобы наполнить наши сердца миром, чтобы наполнить сердца новой жизнью в Иисусе Христе. Это вот Новый Завет, который мы читали, завещеваю им после тех дней, говорит Господь. Они будут в их сердце, они будут в их мыслях. И 17 стих, и грехов их, и беззаконий не воспомяну более. Этим самым Христос еще больше совершает, в этой главе апостол Павел обращает на это внимание, на эту перспективу и говорит о том, что Иисус Христос совершил спасение, Он воскрес, Он взял грехи человеческие, Он исполнил закон и прописал их в сердца людей, но Он первосвященник, другими словами, строитель мостов. Вот слово первосвященник, священник, оно имеет значение или буквальный такой перевод его значения этого слова, строитель мостов. Он, Иисус Христос, построил мост между человеком и Богом. 19 стих и по 21 мы читаем. «Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, вот путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завету, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим». И это не наши усилия, это не наши действия, это то, что открывается и раскрывается в Иисусе Христе посредством веры. И потому апостол Павел, обращаясь к своим читателям сегодня, обращается ко всем нам и говорит, 19 стих, «Итак, имея дерзновение входить во святилище, приступаем к Нему, приступить к Нему». Первое, на что обращаю внимание, что мы можем, должны совершить в своей жизни – приступить к Нему, обратиться к Нему. Обратиться, чтобы Его любовь, Его прощение пришло в нашу жизнь. Без этого невозможно. Обратиться и прийти, чтобы Его прощение было в нашей жизни. Чтобы Дух Святой был в нашей жизни. Приступаем к Нему. 22 стих. Приступаем с искренним сердцем. Приступить, прийти к Нему. Иногда мы так думаем, говорим так, что Бог все должен сделать за нас. Но это чуть ли не Его ответственность нас спасать. Мы ничего не можем, у нас никаких нет способностей. Соглашаюсь с этим, у нас очень мало сил. Мало возможностей, мало способностей, но Бог что-то дает для нас некую свободу, чтобы мы были как бы соучастники этого. Апостол Павел это понимал и говорил, мы должны приступить к этому, имея дерзновение входить во святилище, приступить, обратиться, войти, сказать, открыть уста, открыть свое сердце. Да, это действие Духа Святого, которое дает нам сил, которое дает вдохновение, которое освещает сердце, который придает силы нам что-то сказать, что-то сделать, сделать шаг вперед. Но в то же самое время это слово обращается к нам, приступите, сделайте шаг навстречу к Иисусу Христу. Второе, на что обращаю внимание, мы читали из 22 стиха, приступаем с искренним сердцем, отбросив всякое сомнение, лукавство, порочную совесть. Отбросить все, что мешает, что стоит на пути к тому, чтобы мы можем обратиться к Богу, к Иисусу Христу. И третье, мы читали вместе с вами, держаться исповедания. Здесь написано 23 стих, да приступаем, будем держаться исповедания, упования неуклонно. Когда мы стоим на пути, задаемся вопросом, чтобы обрести, ну, хотя бы кусочек счастья, чтобы обрести свободу и какую-то иметь перспективу завтрашнего дня, апостол Павел говорит, что нам нужно держаться исповедания. Вот это слово удивительное «держаться», оно переведено у нас как «держаться» и состоит из двух слов. Одно слово обозначает в буквальном смысле слово вот «держаться за что-то, как за вещь», а второе слово, оно означает «превосходство». То есть держаться с таким усилием, чтобы приобрести превосходство над всем остальным, что может быть в жизни, добавляю своими словами. Вот так сильно, изо всех сил держаться, обеими руками держаться. Ну, если можно, ну, всем естеством, всем телом, всем весом держаться. Знаете, ну, конечно, вы скажете, я такую фразу сейчас сказал, тебе хорошо, у тебя вес большой, есть силы держаться, когда вес маленький. А вот я вам скажу, знаете, иногда есть определенный вес в обществе, и это не количество килограммов. Есть возможность. Апостол Павел начинает, вот следующее мы будем рассматривать и смотреть на это. Он говорит как раз таки об этом. Он пишет здесь 24 стих, это первое, на что, чего мы можем держаться, чего нам нужно держаться, 24 стих. Он говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Будем внимательны друг к другу. Насколько сегодня внимательны друг к другу, к нуждам друг друга, поощряя к любви и добрым делам. Сегодня тоже мысль в утреннем собрании звучала о добрых делах, о вере, которая из дел, взяты стихи из послания Иакова, очень важны. Они отображают наше внутреннее состояние, нашу внутреннюю сущность, каковы мы есть там. Мы делаем потому, что мы такие внутри, потому что мир Божий наполняет нас, мы счастливы с Ним, потому что мы прощены, мы призваны к этому, потому что мир Божий в нас, там внутри. От избытка сердца говорят и уста, от внутреннего состояния и положения действуют наши руки. Какие дела сегодня, какие добрые дела, какова любовь друг к другу, насколько внимательны друг к другу. Замечаем даже самое малое, какую-то грусть, какую-то печаль. А вот апостол Павел практичные вещи говорит для церкви. Обращайте внимание друг на друга. Мы сегодня скажем, ну, я иногда, честно говоря, сам не замечаю, выходишь, и кто-то говорит, я здоровался с тобой, а ты не поздоровался со мной. Я это не в плюс себе говорю, в минус, вот так поступил. Я не всегда улыбаюсь, я сознаю это. Я не всегда внимателен к чьим-то проблемам, к грустным лицам. Не всегда могу сказать, может быть, доброе слово или подбодрить. Вот такое есть, но Слово Божие призывает, чтобы мы это делали, были внимательны друг к другу. Такова сущность вот этого нового пути, новый и живой. Мы вместе начинали читать вместе с вами с 19 стиха. Это путь Христос открыл новый и живой. Апостол Павел обращает на это внимание и говорит, вы так поступайте, так делайте, такими будьте. Второе, на что обращает апостол Павел внимание, 25 стих, не будем... Это известный стих, часто цитируют его. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Казалось бы, первая церковь, первые христиане, такая горячая любовь к Господу Богу, посвящение. И вот апостол Павел пишет для них, «Не будем оставлять собрание, как есть обычай у некоторых». Очень легко обесценить все, что есть в собрании. Мы можем посмотреть на проповедующих, можем посмотреть на поющих, можем увидеть несовершенство в словах, неправильное ударение стоят. Не те люди, которые сидят рядом, может быть, не устраивают что-то, нам не уступили место или не сказали все, что мы хотели бы услышать и так далее. Не то пение, не та музыка. Масса вопросов может возникнуть, масса каких-то претензий может возникнуть. Не пойду сегодня, мне лень, нету силы идти и так далее. И это обосновано. Это обосновано, знаете. И в этом можно верить, но на самом деле это так. Но знаете, только в собрании, только в церкви это полнота действия Духа Святого на всех присутствующих. Вот в это есть путь новый и живой. Смотрите, о деянии святых апостолов. Да, есть единичные случаи, когда кто-то в темницах, на острове и сам в одиночестве, там тоже действует Дух Божий. Двое или трое собрались во имя Мое, Господь говорит, там Он посреди них. Но мы сегодня не двое или не трое, есть возможность прийти. Здесь звучит сила Божьего Слова ко спасению, к изменению сердца, к изменению жизни. Здесь открывается новый путь, новый и живой. Здесь общение, заметьте вот слова, которые «общение святых». Здесь вообще написано как условие. Это не только предложение такое, это как условие. Что случается с вами, апостол Павел как бы говорит, что вы допустили то, что начали оставлять собрание свое. Это буквально первый век христианства, как сегодня это актуально для всех нас. Третье, на что обращаю внимание, 26 стих. Здесь говорится о грехе человека, убегать греха. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Мы читали вместе с вами или оттолкнулись от мысли, нам нужно держаться исповедания, держаться обеими руками, всей силой своей, всей своей массой, которая есть у нас, держаться вот этого и вот с той же силой убегать от греха. Вот с той же силой противостоять ему. С той же силой оставлять все, что не служит к созиданию, что толкает нас ко греху. К такому образу жизни, к таким поступкам, к таким словам. Оставлять все. Потому что в итоге, это контраргумент, в итоге мы идем не к Богу, а против Него, удаляемся от Него. Это путь не новый и живой. Это путь погибели и смерти. Это путь в итоге без Бога. Это путь без церкви. Это путь одиночества. Четвертое. Это нужно пребывание наше. 28 стих. Речь о законе. И там написано было, конечно, как сравнение идет о законе Моисеевом, что если человек забывал закон Моисея, закон Божий, то здесь написано, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью. Теперь апостол Павел говорит, мы отталкиваемся от этой мысли, держаться исповедания. Что случилось с вами? Тот закон, а который только указывал на Иисуса Христа, имеет тень будущих благ, а теперь ты позволяешь к нему так легко относиться, что можно его забыть, не обращаться, не читать, не смотреть, не изучать. Что случилось с вами? Апостол Павел вот так обращается к евреям. Что случилось с вами? Вы оставили в собрание ходить? Нет времени, возможности? Вы оставили слово читать, если тогда вы верили, что такое отношение, за такое отношение вы должны принять смерть, то теперь это путь новый и живой. С каким страхом, с каким трепетом, с каким должны относиться, изучать, смотреть, потому что это путь новый и живой открывается для каждого. Пятое – это молитва, 22 стих. Да, приступаем, вот хочу на слово сказать, а как мы можем приступать? Да, приступаем. Вот как мы можем приступить к Господу Богу? Это наша молитва, общение с Ним. Нам всегда что-то будет противостоять. Вот в каждом из этих пунктов нам всегда будет противостоять время. Это бич сегодняшнего времени, это время. Нам всегда не хватает времени. Или уже поздно. Или нету времени, или уже поздно. Вначале тебе все время рано, а потом уже поздно. Все время – это время. Это бич. Нету времени идти, нету времени читать, нету времени встречаться, нету времени разговаривать, нету времени общаться, нету времени, потому что болезни, потому что семья, переживания, нету времени быть в церкви, в собрании и так далее. Это время – это время. Это бич сегодняшнего дня. Второе – это будет противостоять люди. Я больше даже скажу, это зачастую близкие люди, родственники. Они могут сказать, чего ты туда ходишь, для чего, что ты там получишь вообще. Тебе не время сейчас. Ты недостоин, ты не можешь. Это не твое дело, не лезь туда. Не... И чем ближе к тебе, тем больше, тем эти люди ближе к тебе по разным обстоятельствам, то ли по кровным, родственным, то ли по отношениям, тем, наверное, больше и будут противостоять и говорить. Это не тебе ли этим заниматься, тебе ли идти в церковь. Не твое время, ты настолько грешен, что с тобой невозможно. У тебя ничего не получится, потому что у тебя нет таланта. Ты не сможешь. Этот путь не для тебя. Посмотри, ты раньше как было, и было все хорошо. Все люди, и приходят такие моменты, знаете, в жизни, такое ощущение, что все против тебя в один момент. И все говорят, что это не твой путь, и это не тебе. И я хочу сказать, что я представляю вот тех учеников первых, которые пошли за Иисусом Христом, им нужно было оставить все, нужно было оставить семьи. Апостол Павел говорил, я не советовался с плотью и кровью. Это понятно, о родственниках говорит. Один из пунктов – это о родственниках говорится, да? Чтобы пойти за Иисусом Христом, получить вот это превосходство, познание Господа Иисуса Христа. Я думаю, все вот эти люди, глядя на верующего человека, который вот получил вот это превосходство от Господа, некое счастье от Него, им хотелось бы, чтобы забрать это счастье, присвоить себе. Но они не понимают, что это только через покаяние и веру в Бога, и следование за Ним, за Иисусом Христом. Вот он, апостол Павел, получил нечто. У 12 учеников поначалу они получили нечто от Иисуса Христа великое. Один из них потом ушел. Это заставило их идти дальше, идти до конца. И они понимают, глядя на человека такого молодой, или он уже в возрасте, что вот этот он другой теперь стал, он получил нечто. И как им хотелось бы вот это отнять всеми человеческими способами, чтобы у него отнять, чтобы он остановился и перешел опять в то, где он был вместе с ними. Третье, что будет противостоять, лукавый дьявол. Помните эти слова, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И не важно через что, через отношения, через обстоятельства, но важно, чтобы ты упал или сломался. Важно, чтобы ты не пошел этим новым путем за Христом, за Господом, чтобы тебе наскучило или у тебя не хватило сил. Вот как рыкающий лев, ища кого поглотить. И очень часто христианин верующий, начиная свой путь, не находит вот этих сил и лукавый через других людей, начинает действовать и говорит, он поглощает человека, чтобы его сломать, чтобы он не смог идти, не смог веровать. Пусть Господь нам поможет в следовании за Ним идти путем новым и живым. Эта глава заканчивается такими словами, мы будем все вместе молиться. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Когда здесь написано слово «упование», мы читали там, вообще там слово имелось в виду, подразумевается вера. Вера, здесь мы имеем право так читать. Вера, что не только мы, но и Господь на нашей стороне совершает это за нас. Итак, не оставляйте вот веры и упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Пусть Господь увеличит и укрепит веру каждого из нас в следовании за Ним. Аминь.